Сердечно вітаю, дорогі друзі. Програма «Історичні діалоги» в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. І я радий вітати сьогоднішніх наших гостей. Автор передачі – пан Володимир Іванченко, історик. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго дня.
І особлива і спеціальна гостя сьогоднішнього ефіру – пані Анабелла Моріна. Вітаю вас, пані Анабелла. Пані Анабелла, київський краєзнавець, громадський діяч, засновник першого міського проєкту з ревіталізації історичної водойми літописної ріки Почайна, керівник громадського об'єднання «Громадський рух Почайна», художник, поет та публіцист. Як я вже робив в анонсі, сьогодні на нас очікує цікава передача. Ми будемо розмірковувати про історичні корені, сягають давнини, сивої давнини, адже в цьому році ми святкуємо 1030-ліття хрещення Русі. І з цією річкою безпосередньо пов'язана історія нашого міста і громадські ініціативи про те, що зараз відбувається з річкою і які цікавинки пов'язані з історією цієї водойми.
Отже, вітаю вас ще раз, шановні друзі. Сьогодні ми говоримо про те, що це, власне, за річка Почайна, яка її історія. І, власне, перше питання, особливо воно актуальне, як зазначив пан Денис, в річницю 1030 років цього року вже маємо дату хрещення Русі. І, власне, хотілося б розпочати наш діалог з такого факту. Власне, всі ми знаємо, ну, мабуть, з підручників історії, як мінімум, засобів масової інформації, що хрестили Київ, хрестив князь Володимир у річці, у Дніпрі. Але, власне, з історичної точки зору це питання доволі таки дискусійне, адже, не заглиблюючись в таку спеціальну академічну літературу, можна просто взяти навіть джерела, це літописи, які, власне, в різних варіаціях зазначають все-таки різне місце хрещення. Тобто, з одного боку, є один з найбільш відомих, це повість минулих літ Нестора за Лаврентіївським списком, де вказане одне місце, мов оригінала літописа. «Посім же Володимир посла по всьому граду глаголя, аще не обрящиться к торєце, нутрія же і зяде Володимир з попи царіцяни і з корсунськими на Дніпр. І снідіся без числа людей». Тобто, про що йдеться? Що священнослужителі з Корсуня, це сучасний Херсонес, так, місто Севастополь, сучасна і царіцяна, мається на увазі Царград Константинополь тодішній, тобто священник з Константинополя, з Херсонеса, разом з князем Володимиром хрестили, власне, киян на Дніпрі. Але інший варіант літописа, наприклад, Холмогорський список, описує цю подію дуже схоже, але локалізація інша. «Пойдіть на реку Почайну креститися, а ще хто не йде креститися? Наутрій же князь Великий Владимир свопи на реку Почаю снідіся без числа людей». Як ми бачимо з цього варіанту літописа, називається «Ріка Почая». То, очевидно, це ріка Почайна, яка тоді була притокою Дніпра, власне, в місті Києві, це сучасний район на стиці районів Поділ, Оболонь. І, власне, ось на вашу думку, пані Анабелла, як дослідниця, власне, історії і людина, яка займається сучасним відновленням цієї річки, все-таки хрещення, на ваш погляд, де було, на Дніпрі або на Почайні, і чи можна вважати місце Почайна настільки таким важливим для віруючих і загалом для історії?
Давайте я вам от з самого начала вашого, ну, как бы, розказу об'ясню о том, что вот эта вот точка зрения о том, что крестили в Днепре, ей, ну, от силы там 2-3 десятилетия. И люди помнят о том, что даже в советских учебниках была указана Почайна как место крещения киевлян. Вот. Что касается летописи, то сейчас у нас списков меньше, чем было в XIX веке. В XIX их было более 60. И в одних указано Почайна, в других Днепр. И вот последний такой серьезный исследователь летописи, он как раз вот XIX века, он говорил о том, что все летописи у нас строят строится на двух источниках. Это некий древний свод, да, и Корсунская легенда. И вот на Корсунской легенде строится также жития святого Владимира, ну, вот, которое вы там привели, есть проложное, южнорусское, обычное житие Владимира, там везде почайно. Вот. И чем же это объясняется? Да, мы знаем, что у нас почему разное указано место. Ну, во-первых, мы знаем о том, что летописи у нас все-таки писались, переписывались, переиздавались, да, ну, то есть, и поэтому для того, чтобы определить реальное место, надо взять все летописи, вот что мы сделали, все жития, все другие исторические источники, там, Киевский синопсис, да, свидетельства историков прошлого, ну, допустим, там, Феодосий Сафонович, да, ну, то есть, вот, 19-18 века, когда они видели почайну еще чуть-чуть в другом состоянии, чем она сейчас. И плюс взять данные археологии, геологии, посмотреть на ситуацию вместе. Оказывается, что историки 19 века писали о том, что, возможно, в одних летописях указывается почайно, в других Днепр, потому что они вот в районе Подола протекали рядом, их разделяла коса, вот, которая тянулась где-то, ну вот представьте себе Подол, да, и вот рядом с Подолом протекает Почайна. Где-то от современной Ильинской, ну вот где Ильинская церковь, да, вот оттуда и до пешеходного моста вот протекает река, и сразу же видно метров через 40, вот идет песчаная коса, а за этой песчаной косой, она шириной 15 метров, идет Днепр. И вот историки 19 века, они говорили, что, видимо, весной, когда это все разливалось, реки соединялись, и поэтому подъем было, воды. Одни говорят почайно, другие Днепр, а в принципе какая разница там и так далее. Вот. Сейчас, сопоставив разные летописи, да, сопоставив разные источники, мы локализовали место крещения по нескольким моментам. Вот если понимать, что такое вообще был процесс крещения. Во-первых, есть известно, что там, где сейчас колонна Магдебургского права, это нижний памятник святого Владимира, там была купель, там был Хрещатицкий источник. И вот в Хрещатицком источнике, согласно тоже житиям, Владимир крестил своих 12 сыновей. То есть это первая точечка на карте, да? Потом у нас идет улица, которая называется Набережная Крещатицкая. Mm-hmm. Свое название она получила, именно Набережная Крещатицкая, она изначально была Крещатицкая. Ну, Набережная Крещатицкая она стала после того, как возникла улица Крещатика. До этого она была Крещатицкая. Вот идет эта улица. Она доходит до Почтовой площади. Возле Почтовой площади мы видим, что Рождественскую церковь, это тоже как ориентир, она достаточно старая, и поднимается линия фуникулера к Михайловскому собору. Вот эта линия фуникулера, по ней, согласно Феодосию Сафоновичу, проходил стародавний Боричев узвоз, по которому тащили перуна, били палками, сбросили в ручай, он же Почайна, да, и по ней он, вот этот вот путь доплыл туда, к Днепру.
Вот,
да. А теперь там же, в районе Почтовой площади, почайно разливалась, ну, то есть вот она шла параллельно, да, но во времена крещения вот в том месте она образовывала такую как бы тихую затоку. И вот есть свидетельства разных историков о том, что вот как раз там, под Михайловским собором, вот там вот на спуске, там она образовывала затоку, следовательно, там было место, где можно было, напротив Рождественской церкви, где можно было зайти людям, куда могли пристать ладьи. Ну, это тоже вот некоторые моменты, там древлянские послы приезжали к Ольге, останавливались так, под Боричевым, да? Византийские послы приезжали и останавливались на Почайне. И вот вы представили, да, вот Почтовая площадь, над ней Михайловский собор, направо идет, ну вот у нас спуск к колонии Магдебургского права, а влево еще по набережной Хрещатицкой мы проходим к Ильинской церкви. То есть сам процесс крещение, он что означает? Люди зашли в воду, их константинопольское духовенство окрестило, вот, после чего они вышли и пошли принять причастие. Ну, то есть это вот достаточно такое большое место. Итак, ну вот о том, что вы спрашивали, я думаю, что, и это, в принципе, компромиссная точка зрения историков XIX века была и позже, о том, что крещение происходило в слиянии рек Почайны и Днепра. И поскольку это слияние, вот место слияния затока, оно было вот чуть выше, да, ну то есть вот что это происходило где-то в районе современной Почтовой площади.
Отже, як бачимо, це місце справді дуже таке важливе, і вага його історична, думаю, в зв'язку з цим зрозуміла. Разом з тим слід сказати, що справді це місце, воно, очевидно, було зручне для того, щоб там велика кількість людей могла увійти в річку.
З дітьми.
Особливо так, і з дітьми, щоб це була більш тиха вода. Також можна згадати те, що в цей час Київ був великим таким річковим портом, тобто велика кількість торгівельних кораблів проходила тоді Дніпром, адже цей відомий шлях з Варяг в реки так проходив Дніпром. Тобто тоді, власне, це була основна така транспортна магістраль, і, скоріш за все, все-таки хрестили, так, мабуть, не в тих місцях, де були якісь слизькі приміщення або стояли торгівельні човни, а там, де була більш тиха вода, відповідно, затока. Ну, і можна погодитись, мабуть, так, з точки зору істориків 19 століття, що все-таки це дуже таке було зручне місце для того, щоб саме провести хрещення. Взагалі місце дуже-дуже цікаве. Ми згадали навіть історичний факт, як Перуна скидали. Дуже багато легенд різноманітних, оповідань, блін пов'язано з цими подіями. Той же Волос чи Велес, один ще з язичницьких богів.
Є такий, Волос був вище.
Якого теж скидали.
Ближе кабалоні.
От ви мене поправите. Його теж скинули в річку. І, власне, цього Волоса чи Велеса, різного називали, звано скотього бога, Лука, звичайно, Бога. Все-таки от його куди? В Дніпр чи в Дніпро, чи все-таки в Почайну скинули?
Почайну, Почайну теж согласно життям Владимира, то есть вот Перуна, да, и остальных, кто стоял на горе, идолов свергли, их тащили, 12 мужей били палками и сбросили в ручай Почайну, а к Волосу, который, чье капище находилось на Болонье, ну вот прямо вот так вот записано, да, Владимир послал свою дружину, чтобы свергнуть его в речку. Причем его дружину в те времена, согласно новгородской летописи, мы знаем, что возглавлял его дядя Добрынь. И вот получается, что Владимир послал Добрыню Никитича на речку Почай, реку на Почайну, это сказочная река, чтобы свергнуть в нее идол Велеса, да, ну, то есть это и есть, собственно, вот этот вот Змей Горыныч, ну, то есть вот согласно там исследователям, да, что, который упоминается в сказках, и сказки про сражение Добрыни Никитича и Змея Горыныча на Почай реке, и свержение Велеса в Почайну, Почай реку, это, в принципе, ну, как бы вот такая вот
тобто,
народная
такий
интерпретация.
Такий народний эпос, він постав, як можемо бачити, на історичних подіях, тобто оповідання те, як, власне, цього так званого скотів вуга скинули в річку, стало основою для бою Добрині зі Змієм. Ще можна згадати цікавий факт, чому, власне, цей ідол він був окремо від інших ідолів. Справа в тому, що тоді в Граді княжому, де інші були ідоли, в першу чергу Перун головний, це був все-таки ідол більше пов'язаний з війною, з такою військовою звитягою, вважалося дуже таким престижним саме серед воїнів, власне, щоб він там був поруч. А Велес, через те, що він, різні є варіанти в літописах, як він виглядав, тобто він виглядав дуже так страшно, щось таке звіроподібне, і відповідно Володимир не хотів, щоб він десь поруч цей ідол був з княжим Градом, він був окремо. Тобто ідол
Велеса
був.
Є ще другі точки зрення.
Тут одна з точок зору, що да. Тому він був окремо, що дуже був такий страшний і, якби, скажімо так, сучасною мовою, так зроні трохи сказати, не фотогенічний, тому не поруч він був з Перуном.
Знаєте, от ці от, це були два бога-антагоніста, Перун і Велес. Перун – бог верхнього міра, либо княжий бог, Велес – бог нижнего мира, либо народный бог. Uh-huh. И вот в сказках разных народов вот тех времен, причем это и болгарские, и прибалтийские, упоминается это их противостояние, оно обыгрывается, в принципе, вот в тех вот, ну, когда ряжеными переодеваются под Новый год и так далее. Я вам расскажу сказку быстренько про взаимоотношения Перуна и Велеса. Перун говорит Велесу: «Я тебя найду и убью». Тот говорит: «А я спрячусь в корову». Он говорит: «Тогда я убью корову». «А я спрячусь в быка». «Я убью быка». «Я спрячусь в кабана». я убью кабана, я спрячусь в дуб, я раскалю дуб. Отсюда вот дуб с иклами дикого кабана, это признак капища Перуна. Угу. Вот, он говорит, тогда я спрячусь в реку. Правильно, змей, там тебе и место, там и сиди. Поэтому вот в отношении того, как он выглядел, и был ли это Скотти бог, ну, как бы, это тоже исследователи по-разному интерпретируют. Допустим, Скоттими богами были и боги на Востоке, которым этот скот приносился в качестве жертвоприношения. Да. Поэтому мы считаем, что это вот все-таки вот тот самый Змей Горыныч, тем более, что у нас змеиных топонимов в Києві очень много.
Так, так, до речі, не тільки найвідоміші, це пов'язані з валами, так, на Подолі.
И чи не ні? Только, ні, да.
Ну,
да.
Кажу, найвідоміші.
У нас Смородинский спуск спускается как раз к реке Почайны, и возле Смородинского спуска есть вот эти вот змеиные пещеры. Я, кстати, до сих пор в них не дошла, они рядом с Кирилловской церковью. Говорят, что очень надо идти. И залив Волковата, вот тот место, где сейчас Почайна впадает в Днепр, после того, как построили железную дорогу, вот, он у Шарлеманя, допустим, ну вот в прошлом веке, он называл его змеиватое, да? Ну, то есть у нас множество вот этих вот признаков, и, господи, есть такое хорошее стихотворение, сейчас забыла, тоже взял из Киева жену, это, забыла, хорошо.
Вот же, справді, цікаве місце, яке вплинуло в тому числі і топоніміку, власне, міста Києва. І згадуючи ці давні часи, все-таки, яка була доля далі цього міста, цієї річки, середньовіччя?
Здається, вона проіснувала досить довго, як повноцінна ріка, і тільки з моменту будівництва нового району, наприкінці 60-х років, річка поступово почала зникати з мап міста, так?
Я могу рассказать всю историю изменения русла на пальцах, да? Я просто вот не знаю, как слушатели
давайте,
пані Анабело, ее
давайте,
воспримут.
Давайте мы попередньо поспілкуємося з нашими слухачами. Вітаю вас, доброго дня, слухаємо. Алло.
Слухаємо
добрый
вас.
День.
Доброго дня.
Будьте благословен. Дело в том, что вы меня так удивили, я жила на Подолі. И это по Чайской улице. Вы представляете? И вот для меня это было такое удивление. Первый раз, когда я услышала, что там речка, и я увидела, это там маленький был музей. И когда я подошла, вижу, там сидит рыбак и ловит рыбу. Для меня это было удивительно, что это по Чайной була речка. А сейчас ви мені говорите, що це теж речка.
Це каскад Озер сьогодні лишився.
Ні, і речка теж.
А, ще є,
да.
Так?
Да, і от слушатель, видимо, був у нас на Почайні, тому що там дійсно сидить рибак і ловить рибу.
Так, ну, певно, так пані дала свідчення, що...
Я можу об'яснити про вулицю на Подолі. Вот, ну, то есть Почайнинская улица, и рядом, если вы обратите внимание, улица Волоськ, да? Ну, то есть это, ну, вот и Почайная, и Волос, они, конечно, постоянно были связаны, и, в принципе, вот, судя по сказкам, хотя Добрыня его убил, ну, как бы это сложно предположить, как можно утопить в реке водяного змея, вот, но они были связаны, и по всей видимости, вот, судя по археологии, геологии, во времена крещения и раньше речка шла, вот она шла где-то вот, получается, западнее, да, ну, то есть разделяющая их коса, она, ее и Днепр была шире, и вот она, возможно, проходила, как раз срезала Подол вот в том месте, где Почайнинская, да, ну, то есть и люди помнили, что вот это ж Почайна, тут рядом омывает, собственно, Подол, и улица была названа, а так Почайна, это вот сейчас, это цепь озер, которые связаны друг с другом. Из последнего озера Иорданского вытекает маленькая речка. Она 2 километра ну вот, течет, и она впадает на Оболоне же, в залив Волковата. Почему на Оболоне? Потому что в 30-х годах ее отрезали от гавани, которая ее историческое продолжение, насыпью железной дороги. По этой железной дороге ходит электричка. И вот сегодня станцию этой электрички, станцию Петровка, не просто переименовали в Почайну, а уже сегодня повесили табличку, и люди поставили, да, именно сегодня фотографию, да, о том, как меняют на станции...
Самые электрички, не метрополитена.
Не метрополитен. Mm-hmm. В метрополитене сейчас, ну вот сами эти буквы большого названия, они в процессе изготовления. И, ну, озвучка тоже в процессе, да, поэтому маленькие все поменяли на вот этих вот, которые висят уже тоже на табло почайно. И люди все, когда едут, разговаривают: о, так а это ж уже не Петровка, нова это станция, почайно. Да.
А, до речі, в якому стані знаходиться от сучасний стан цієї річки і каскаду озер? І чи існує громадські ініціативи, які передбачають розбудову якогось, ну, дозволю собі припустити, історичного комплексу, раз вже ця річка, ці водоймища пов'язані настільки з історією нашої держави і міста?
Безусловно, существуют инициативы, и у нас вот все, что мы делаем, да, оно постепенно связано и с тем, что мы отстаиваем какие-то наши водоемы и тут же возрождаем историю. То есть мы занимаемся историей, водой и берегами одновременно, то, что касается речки Почайны. То есть в 2017 году берегам вот этой вот, где речки, было надано статус парка. Киевсовет надал по проекту депутата нашего Оболонского Константина Богатого. Сейчас, потом выше там еще озерам, вокруг них тоже был придан статус парка. Потом мы провели всеукраинский конкурс вместе с департаментом в прошлом году градостроительства и архитектуры по ревитализации реки и созданию парка. Что такое ревитализация? Мы хотим, чтобы она текла не в бетонном лотке или в бетонных берегах, а чтобы она текла свободным руслом. Есть место, где она проходит под землей, это вот вытекая из озера Иорданского. И вот на том участке тоже сейчас ведутся очень серьезные переговоры. Этот участок в аренде у компании, да, и компания идет на то, чтобы его открыть. То есть Почайна, вот подземная Почайна будет поднята, ну, поднята на поверхность, и вы первые, кому я это говорю.
Отже, маємо теж ще одну цікаву новину, і сьогодні справді історичний день, адже, власне, з поверненням цього топоніму Почайна, впевнений, що не тільки історики, краєзнавці, або люди, які досліджують саме питання, скажімо так, хрещення Росії, пов'язані з ним події, а й, власне, кияни, гості нашого міста, все-таки повернеться до них інформація, пам'ять про цю річку, і це буде відомо не тільки, знаєте, в вузькому колу фахівців, а, власне, всім, хто є в нашому місті. Отже, власне, навіть всім слухачам буде зрозуміло, чому тепер та ж станція метро, через яку десятки тисяч людей кожного дня її відвідують, власне, стане Почайною.
До слова, з 2015 року на території Поштової площі ведуться археологічні розкопки середньовічного міста, і вони певним чином, я думаю, пов'язані з історією річки Почайни.
Безусловно, да, и мы занимаемся защитой этих археологических раскопок, потому что там собирались построить торговый центр, но это место, как я вам уже сказала, вот локализовали, да, это место хрещения. Вот та вот древняя улица, сейчас археологи находятся на уровне 11-12 века, и они нашли улицу с двумя проулками и с садыбами, да, и это не просто, это вот мисский квартал, который прибрежный, да, ну то есть вот как та же гавань вот, рядом находилась, а улица, одна из улиц повторяет линию фуникулера, следовательно, является вот тем вот самым бричевым извозом, либо чертовым беремищем, как его Феодосий Сафонович называл, и улица, которая идет, ну вот, на уровне 17 века, кстати, на уровне 17 века, вот были еще там дерево это найдено, одна из находок, по предположению археологов, и как это записано уже в решении Минкульта про надание там статусу этим раскопкам, это были Хрещатицкие ворота Киева. Хрещатицкие ворота, которые обозначены на карте плане подполковника Ушакова, это 1695 год, самая как бы известная из достоверных карт, да? Вот. Получается, что ну вот та вот улица, как я вам говорю, Крещатицкая, да, Крещатицкие ворота, которые вот находились в том месте, это как раз у нас, ну, там, где сейчас раскопки. И археологам осталось еще 4-6 метров культурного слоя. Согласно сканированию, то есть там очень насыщенные...
Тобто це, що, все, що зараз відкрито, це не все і є, є ще куди.
Да, там есть у нас есть возможность на месте крещения дойти до времен крещения, чтобы ученые исследовали вот этот вопрос. И поэтому мы, отстаивая вот это вот все, мы обращались к церкви, вступался очень сильно за раскопки на Почтовой площади Владыка Филарет. Ну, то есть он неоднократно обращался к президенту, к мэру по этому поводу. А потом власть начала разбираться, но они считали, что мы придумали это место крещения.
Так,
да?
був скандал, пов'язаний з...
Скандала було много.
Так. Але найгучніше оце про те, що ви розповіли на початку, коли постало питання будівництва на місці такого надзвичайного історичного центру, якоїсь ще одного торгівельного центру.
Так, это еще не решено. Понимаете?
Ага.
Київсовет прийняв рішення. Он поддержал проект о том, чтобы там расторжение, ну, прекращение инвестиционного договора на строительство торгового центра и создание музея, но он его поддержал в первом чтении. После этого поступили правки, и сейчас будет в целом приниматься проект, и я буду собирать туда тысячи людей, потому что мы обязаны в годовщину крещения, да, защитить место крещения, а, ну, как бы сопротивление есть, оно большое, там большие деньги вложены. Эта фирма связанная, строит, которая связанная с бывшим зауправлением делами при президенте Януковиче Андреем Кравцом. Тот же, который владел и гостиным двором, который сейчас у него забрали. А два объекта, как бы, ребята отдавать не хотят.
Наскільки заважає сучасним розкопкам і будівництву вже ті існуючі комплекси, те, що там розбудували на Поштовій площі? Це стоїть якось на заваді чи ні?
Нет, нет, там сейчас непосредственно раскопки идут на участке, которые, ну вот всего этот участок, он 5000 квадратных метров на глубине где-то 8 метров, да. Но сами раскопки где-то вот активные, там 1500 идут, да, ну вот они раскопали, чуть-чуть законсервировали, да, но мы бы хотели, чтобы улица, по которой киевляне шли креститься, да, а она повторяется еще потом, ну вот как говорят археологи, то сейчас это 11-12 век, да, но в принципе вот эти все градостроительные решения, они повторяются еще вниз. То есть мы хотим, чтобы вот эти вот объекты, чтобы они остались на том месте, где они найдены, да, улица — это дерево и земля, чтобы они остались, ну, вот на том месте оно было сохранено, и сделать какой-то интересный интерактивный музей, в котором будет представлена и история крещения, и, кстати, это же история крещения, кто крестил киевлян? Константинопольское духовенство, это было принятие, ну, вот этого византийского христианства, приехала принцесса Анна новая, Анна Византийская, да, вместе с Владимиром, вместе с константинопольскими священниками. И поэтому сейчас, с учетом вот этой вот всей ситуации и все еще возможности застройки этого места, и понимая, в какой удивительный год мы живем, и как возрождается история, мы обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с письмом. Это письмо я опубликую в ближайшие дни. Мы обратились и сказали о том, что нас, собственно, это решение, да, вот про автокефалию, оно нас наполняет радостью, потому что это не только утверждение нашей независимости, ну, там, как церкви, как государства, да, это еще и возрождение истории.
Тобто вот. Місце має історії, не тільки вот там... історичне, але й сакральне значення.
Да, для нас. Історії, де от ми возрождаємо то місце, де древний Константинополь и древний Киев вместе обратились к Господу, угу. да? Мы, по сути, сейчас, и это происходит благодаря обычным людям. Церковь поддержала. Угу. Кстати, ну вот, власть, она потом обратилась и к Московскому патриархату, и они тоже ответили хорошо. И тоже сослались на еще одного историка, который сказал о том, что да, действительно, под Михайловским монастырем вот там была затока, и это надо, и это действительно похоже на место крещения, надо этим заниматься, надо изучать, проводить там круглые столы и так далее. То есть все поддерживают. На самом деле, когда речь идет о чем-то настоящем, о чем-то объединяющем, а не разъединяющем. Ну, то есть, что вы скажете плохого про то, чтобы возродить историю? Но это только враг, последний враг государства, да, может сказать что-то вот плохое о том, чтобы... Потому что люди, которые здесь живут, да, они должны понимать, что мы живем в удивительной стране, что у нас удивительная древняя история, что у нас была речка Почайна, которая протекала как древний Стикс, да? Угу. Она протекала между берегами жизни и смерти. Это наш Иордан. Угу. На картах она подписана 19 века как река Иорданская. Удивительное место. Одновременно раскопки, одновременно возрождается Почайна, которая после 30-х годов была, ну, название ее было убрано с карт, хотя угу. река еще оставалась. То есть мы живем в то время, когда к нам возвращается наша история, возрождаются наши корни, а если возрождаются корни, то будут и ветви.
До речі, сама назва, ось річка Йорданська, зараз озеро Йорданське, це дуже така характерна прикмета християнських країн. І, власне, можна дати навіть такий історичний факт, наприклад, в 17 столітті засновується неподалік сучасного міста Москва, наприклад, Новоєрусалимський монастир, і десь там була ідея в тому, щоб відновити, так, приблизно дуже умовно, але відновити топоніміку Палестини. Тобто там теж певна річка була названа Йорданською, монастир Новоєрусалимський, інші там назви відповідні. І таких прикладів можна ще багато дуже знаходити. Тобто, власне, сам цей топонім, так, Йорданське озеро, річка Йордан, угу. вона показує почергу християнську традицію, так? І намагання наблизитись, власне, до Святої Землі. І думаю, тут всі християнські конфесії в тій чи іншій мірі
об'єднаються, стане об'єднавчим фактором.
Угу. То це буде фактор не, очевидно, такого розколу якогось чи протистояння, а все-таки факт об'єднання.
Ну, от ми, коли обратились, говорю, що від представників різних конфесій, навіть від тих, хто ще іще свій угу. путь к Богу, да? Тому угу. що Почайна, вона удивляє, захватывает, она не только христиан, на самом деле. У нас приходят там очень разные представители очень разных религий, потому что это, ну, вот тот вот, видимо, изначальный свет, который притягивает всех, да? И вот обратились с этим, подчеркнули то, что мы, сейчас именно благодаря интересу людей вот это возрождается, эта история, она связана с нашей общей историей, с христианством, и поскольку вот этот круг замыкается, мы пригласили его, ну, приехать, я не знаю, приедет или нет, но, по крайней мере, знать о том, что у нас тут происходит, mm-hmm. будет точно, потому что, ну, как бы нам пообещали, что это письмо до него точно дойдет.
Пані Анабело, в роки великої реконструкції Подолу, коли, ну, ще там 20-30 років, а може й більше тому, знаходили багато історичних місцевостей стародавніх, середньовічних, вірніше, міських вулиць до будинків. Чи оці розкопки, які зараз ведуться на Поштовій площі, на вашу думку, це все, чи можна знайти і далі на Подолі щось схоже?
От є те, о чому я не сказала, спасибо вам большое. Діло в тому, що зараз на Почтовій площі копають ті ж археологи, це Центр археології Києва, Михайло Сагайдак його возглавляє, які копають Подол 70-х годів. І от есть огромное исследование Михаила Андреевича о том, что вообще собой представляет Подол и Почтовая площадь как часть его. Вообще сам древний Подол, он заслуживает статуса памятки международного значения, потому что и если на него правильно, ну, вот взглянуть с точки зрения этих исследований, меняется вообще понимание нашей истории. У нас Киев начинался не с гор, он начинался с Подола. И этот, ну, вот этот древний город на Подоле, он был основан, ну, то есть вот либо, как говорят археологи, либо викингами, угу, либо при их непосредственном участии, потому что его градостроительная структура точно такая, как у так называемых городов Виков. Угу. Вот есть такой город Вик в Йорке, там угу, музей сделан, древнее дерево. Вот в чем их особенность? Там была центральная улица, Майдан, равные наделы, которые не менялись веками. То есть сталость, розведку была нормально. Угу. У древних все. Свободный доступ к воде, свободный доступ к главной улице. То есть демократия. А, кстати, ну, власть вот в те времена, вот до крещения, она угу, занимала, она на Княжей, на Лысой горе размещалась. А вот христианство, именно византийское христианство, да, его приход, он изменил, он не принес не только веру, он изменил и структуру управления, собственно, чего, по всей видимости, и добивался князь Владимир. То есть после этого, на Старокиевской горе, когда был Подол, там были, оно было уже освоено, угу, но там были могильники, языческие могильники. И поэтому вот это свержение идолов, ну, которые uh-huh, стояли наверху, оно было не основным. На самом деле в этот момент свергались еще и снеслись могильники, и на их месте возникли церковные и административные здания. И власть стала находиться рядом, над Подолом, uh-huh, город стал считаться Киевом, который на горе, uh-huh, да, и структура управления изменилась из большей такой, знаете, немножко разбойничьей демократии, да, такой, да,
пленной, да,
в уже в такую вот,
цивилизованную
ієрархію. Mm-hmm. Да?
До речі, що цікаво, на самій Старокиївській горі, яка, власне, вище Подолу знаходиться, століттями там проходили археологічні розкопки, і справді величезна кількість вікінгів, чи як їх називали,
Руських
земель, варягами, mm-hmm, або в Західній Європі норманами. Ці всі назви фактично одної тої самої спільноти, так, вікінгів. Дуже багато знайдено перших мечей характерних, mm-hmm, які характерні саме для вікінгів. І крім мечей, можна знати, навіть в експозиції представлено, це теж Національного там, музею історії України. Є там, наприклад, навіть настільні ігри, характерні суто для Скандинавії, які для слов'ян не характерні. Величезна кількість інших речей. Також велика кількість цих вікінгів, які знаходилися на службі князів, які, власне, представляли собою таку військову еліту і, власне, значну частину війську. Що цікаво, що вони теж, власне, хрестилися разом з Володимиром. І слід сказати, що, власне, якщо дивитися на таке міжнародне, да, світове значення цього місця, то воно важливо для християнізації не тільки Русі, але, власне, і Скандинавії, яка в Європі найпізніше прийняла християнство. Власне, вікінги – це останні були фактично народи, які ще лишалися язичницькими. І, власне, ті воїни нормандські, вікінги, які хрестилися в Русі, були, може, і не першими, але одними, фактично, з перших, хто теж поступово ставали християнами. Хоча певна кількість з них все-таки лишалася язичниками, тобто це була така змішана спільнота, яка, тим не менш, от, була важливою такою складовою дружини, війська Володимира, Ярослава і інших. Тобто, можемо казати, це вже історичний факт, що хрестилися не тільки, власне, слов'яни, угу, а ті самі вікінги теж.
Ну, вот, судя по тому, что археологи рассказывают, они действительно, они не захватывали, они смешивали с коренным населением, и они передавали, вот они передали эту свою структуру управления там и так далее. Но, что я хочу сказать, вот у нас же сейчас футбол, да, там будет много скандинавов, и наши археологи сказали, передайте вот этим скандинавам, на самом деле, что у нас древнего дерева, вот этого 11-12 века, больше, чем в их музеях, намного.
А, до речі,
понятно
было.
Сделали.
А чи ведеться міжнародне співробітництво з скандинавськими країнами? Може, якось ми могли б зацікавити партнерів міжнародних, які могли б певним чином посприяти в векторі археологічних розкопок і відбудови цієї історичної місцини?
Ну, я надеюсь, что так и будет. Uh-huh. Мы же в прошлом году, ну вот, когда город защищал почтовую площадь, uh-huh, там петицию выиграли, а потом uh-huh, выиграли проект в громадском бюджете на проведение международного архитектурного конкурса. Uh-huh. Но целиком конкурс ввиду вот этих вот наших напряженных uh-huh, противостояний, того, что археологи сейчас не копают, вряд ли мы успеем провести. А вот всякие круглые столы, на которые для выработки концепции, на которые пригласим и иностранных экспертов, они пройдут. И уже, в принципе, ну, как бы там администрация городская, она приглашала, но она, правда, приглашала не скандинавов, а там были поляки, и они рассказывали вот про свой опыт в консервации этого древнего дерева, да, как это можно сделать, чтобы оно осталось там, вот, допустим, ну, как бы в Польше есть археологический такой заповедник, там тоже это было место, оно какой-то епархии принадлежало, начали строить, обнаружили вот такое же древнее дерево, землю передали государству, вот, и после этого вот там археологи копают, они и восстанавливают, то есть достают это дерево, консервируют и возвращают четко на то же место, откуда сняли.
Просто згадалося, що Королівство Швеція свого часу посприяло розбудові музею під Полтавою, музею Полтавської битви. Тому, я думаю, в цьому випадку також можливо розраховувати на підтримку урядів скандинавських країн.
Музейних установ.
Я уверена, ну, то есть в Кракові теж, коли строився музей, там 50 на 50, наскільки я пам'ятаю, Євросоюз дав, да, і от ще где-то знайшли. То есть вопрос в тому, що ми, в першу очередь, ми, от у нас люди определились, сейчас власть должна окончательно определиться, нужно ли ей место крещения, или она будет, ну, вот это Иваном, не помнящим родства, да, ну, то есть вот она определится, и после этого, да, ну, то есть вот на волне этой объединения, ну, то есть автокефалии, я надеюсь, мы создадим там прекрасный музей, в котором будет представлено и вот это древнее дерево, да, и интерактивный, с помощью тех же, той же международной спільноти.
А наскільки активно населення Києва долучилося до підтримки цього проекту?
Очень активно. Очень активно. Я говорила уже о том, что у нас была выиграна петиция, достаточно быстро набраны голоса. Есть такой проект, как громадский бюджет. Там люди голосуют. Это выделение денег из бюджета, который город же тратит на проведение чего-то, ну, что скажут люди. Там мы заняли второе место, этот проект. А это очень сложное голосование через банки. Люди не верят и так далее. То есть, а потом, когда надо было уже защищать именно в Киевсовете, да, ну, то есть вот этот вопрос возвращения почтовой площади городу, очень много людей приходит, поддерживает. Причем это абсолютно разные силы, да, то есть абсолютно, ну, вот, и я просто даю клич в Фейсбуке, и собирается такая хорошая толпа.
Як може кожен з нас допомогти цьому проекту?
Вот больше рассказывать о почаянии, больше рассказывать всем своим знакомым. И, а когда мы пойдем действительно окончательно отстоять почтовую площадь, присоединяться, ну, то есть физически присоединяться, потому что депутаты очень реагируют на то, когда приходят люди.
Так, є важливі рейтинги, бо вони розуміють, що будуть колись наступні вибори, і в разі їх таких якихось ганебних дій можуть і не переобрати, правда, кияни на новий термін. Але за
Кияни все запоминают. Мы все запоминаем. Да, мы
адже
видим,
загроза,
кто
на жаль,
делает.
На жаль, є, адже в другому читанні багато це кажуть, пишуть в соціальних мережах громадські активісти, принаймні з відкритих джерел інформації. Є певна загроза, що той варіант рішення, який буде в другому читанні, що є загроза, що в нього внесуть такі правки, які все-таки можуть привести більше до того, що буде щось на кшталт все-таки торгівельного розважального центру на тому.
Такого не буде. Понимаете, вот те правки, которые они внесли, это я писала, они внесли не правки, они внесли целый новый проект, разбили его под видом правок, нарушили регламент и так далее. То есть мы, люди все видят, да, мы видим, что решается. И мы действительно придем, и мы будем бороться за то, чтобы почтовая площадь, место, где проводятся археологические раскопки, очень важные для нас место, где почаянно соединялось с Днепром, где сбрасывали перуна, где киевляне заходили в воду, чтобы в этот знаменательный год, когда у нас происходит столько хорошего, возможность открывается, чтобы мы сохранили свою историю.
Що ж, дорогі друзі, вбачається, що значення, яке має і сама річка Почайна, і усі ці археологічні розкопки і дослідження, які ведуться у нашій столиці, важливі не тільки для мешканців столиці, але і мають надважливе значення для кожного з нас, як об'єднавчий фактор і повернення до наших історичних коренів, до нашої справжньої історії. Тому хотілося б, щоб якомога більше людей і якомога більше радіослухачів, щоб ви передавали один одному, долучалися до цих проєктів, допомагали і фінансово, і морально, і, як сказала пані Анабелла, розповідали якомога більше, передавали цю інформацію, адже саме завдяки нашій співпраці, нашій енергії, ми зможемо насправді зберегти свою історію і свою ідентичність. Це була програма «Історичні діалоги». Я дякую нашим гостям, пані Анабеллі. Дякую вам, пані Анабелла. Дякую. І дякую, пане Володимире, за цю цікаву тему. Дорогі друзі, шануймося. Це була програма «Історичні діалоги». З вами у студії працював Денис Денисенко.